Российская армия обстреляла Николаевскую область. Есть погибшие. Меня зовут Евгения Таганович. Здравствуйте. Российские военные ночью открыли огонь по Баштанской громаде на западе Николаевской области. Два человека погибли, еще один ранен. Это данные областной госадминистрации. В результате обстрела повреждены ряд административных зданий, районного и городского совета, а также стадион и спортивная школа. Накануне взрывы раздались в самом областном центре, в Николаеве. Армия РФ обстреливала город из артиллерии. Об этом сообщали в местном облсовете. От осколочных ран погиб мирный житель. В 9 частных домах выбило окна, кое-где сорвало крышу, осколки повредили фасады. Неспокойно также в регионах, которые граничат с Россией. В Сумской области украинские власти зафиксировали обстрел из миномета и артиллерии. Он пришелся на город Середина Буда. Он находится прямо на границе с Российской Брянской областью. Как предполагают украинские пограничники, оттуда и велся обстрел из села Зерново. В Середине Буди загорелось несколько объектов, взрывы задели 6 домов, гараж и линию электропередач. По предварительной информации, пострадавших нет. В Донецкой области, по данным украинской полиции, под обстрел попали 15 населенных пунктов. Российские военные вели обстрел из нескольких видов вооружения – ракетных установок, артиллерии, реактивных систем залпового огня, град, смерч и ураган. Накануне в области погибли 4 жителя, ранения получили 7 человек. Полиция уточняет, что среди пострадавших есть дети. Власти призывают людей не выезжать из региона самостоятельно, а следовать маршрутам в сопровождении полицейских или волонтеров. На этих кадрах Дружковка, город в Донецкой области, в 30 километрах от Славянска. Многие жители лишились домов, они были полностью разрушены в результате авиаобстрела. Москва признала нападение, однако российская Минобороны утверждает, что стрельба велась по объектам ВСУ. Всего в Донецкой области, которую контролируют украинские власти, по их данным, с начала полномасштабного вторжения погибли 478 человек.
Люди вот остались, вот двое, вот племянница моя, вот двое таких деточек манюних, грудью накрыла ребеночка.
Ой, ну вы ж видите, что произошло, как можно сказать, что произошло, без дома осталось, на старости лет и теперь...
Поплачу-поплачу-то и пойду успокоюсь, приду опять. Поплачу-поплачу-то и пойду успокоюсь еще.
Мы лишились домов просто. Спали как раз напротив окна, я вся в стекле была полностью с ног до головы. Единственное, что успела на себя накинуть, тоненькое одеяло.
Вот так. Ты ж стул не забудь.
Ужасно.
В Беларуси начались учения по переводу с мирного времени на военное. Это формулировка Минобороны страны. В тренировках вооруженных сил задействованы все категории военнослужащих, воинские части и другие структуры. В ведомстве утверждают, что занятия плановые, связаны они с призывом на службу и освоением программы начальной военной подготовки. Беларусь также продолжает усиливать защиту границы с Украиной. Формально государство не принимает участие в войне, которую развязала Россия, но Москва использует белорусскую территорию, чтобы вести обстрелы, отправлять в Украину эшелоны, боеприпасы и топливо. Кроме того, в мае Александр Лукашенко объявил о создании Южного оперативного командования Вооруженных сил Беларуси, объяснив это военным давлением. По данным украинской разведки, это предполагает увеличение численности Вооруженных сил республики до 80 тысяч человек. Сейчас в белорусской армии 65 тысяч служащих, из них около 15 тысяч – это гражданский персонал. Суд Фиджи требует от США забрать арестованную суперяхту «Амадея». Она предположительно принадлежит российскому олигарху Сулейману Керимову и была арестована по ордеру США в апреле. В решении суда Фиджи указано, что яхта слишком дорого обходится бюджету. Согласно подсчетам ФБР, расходы по содержанию судна после ареста составят от 25 до 30 миллионов долларов в год. Соединенные Штаты обещают их платить, но в будущем. Суперяхту «Амадея» задержали в середине апреля. Она вошла в местную экономическую зону без разрешения. США утверждают, что «Амадея» фактически принадлежит Сулейману Керимову. Российский сенатор и олигарх находятся под американскими санкциями еще с 2018 года, а с марта этого года и под санкциями ЕС и Британии. Впрочем, компания, которая владеет судном по документам, называет владельцем яхты Эдуарда Худайнатова. Это бывший глава Роснефти, и он не под западными санкциями. Всего, по данным Bloomberg, уже конфисковано более десятка яхт россиян, попавших под санкции после вторжения в Украину. Их стоимость превышает 2 миллиарда долларов. На этом все, и до встречи в эфире.
познакомить.
Дмитрий даже маски узнал. Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Улди Стиранс.
А, очень приятно. Здравствуйте.
Дмитрий Муратов. Да. Вот, собственно говоря, на этом моя роль заканчивается.
Хорошего я про разговора. Вас много знаю, много читаю.
Неужели?
Да. Ну, последним я читал, по-моему, Риса. 20-го еще года интервью, оно чрезвычайно любопытно. Там есть единственный оптимистический вывод, я вам про него скажу, когда мы будем разговаривать.
Хорошо.
Договорились.
Пошли?
Пошли.
Приятно вас видеть в Риге.
В фильме, который я посмотрел, вам удалось уже посмотреть «Art Dog Fest» документальный, тоже оценивается уже как бы с такого точки, с точки зрения, которая после 24 февраля. Вот фильм, который Федорова, который «Куда мы идем» называется, как бы такой карнавальный даже, странный, про московское метро, про людей в нем, про ОМОН в нем, полицию и тому подобное, вдруг приобретает при этих условиях как бы совсем другое звучание. А именно, я осматриваюсь в эти лица и думаю, как это связано с тем, что произошло. Как вы думаете, можно ли усмотреть в том, что происходило в России на уровне хотя бы метро до 24 февраля 2022 года и после этого?
Мы когда шли на эту встречу, Улдис, вместе с нашим товарищем Манским, он задал мне похожий вопрос. Не устарели ли предвоенные, довоенные, как он сказал, фильмы, но мы договорились, что они предвоенные. Потому что во многих из них на самом деле есть ощущение, предвкушение даже возможного насилия. Обратите внимание на обе белорусских ленты, и «Мара», и «Когда цветы молчат», когда стоят женщины, родившие тех, кто сейчас их будет избивать. Вот этот раскол, вот это ощущение, что закона нет и осталась только сила, присутствует во многих фильмах. Обратите внимание на премьерный фильм фестиваля, если не ошибаюсь, «Этот дождь не пройдет никогда». Это шекспировского уровня трагедия, когда семья теряет детей, а пожилой уже человек, один из основателей рода, на старости лет сидит в маленькой немецкой школе за партой и учит незнакомые ему, поскольку он вырос в Сирии, немецкие слова.
Der Krieg.
Да. И вот это как раз и есть ощущение того, что что-то уже случилось и что-то неотвратимо наступает. Это ощущается в острове, который просто всем надо посмотреть. И еще вот этот раскол проходит по линии нищета и государства, богатство государства и бедность людей. Мне очень нравится, фантастически нравится фильм «Жизнь Иванны» о том, как живут, мне кажется, это...
По-моему, так и было.
Наверное, да, потому что она в дудинку собирается. Правильно, значит, это и венки. А как она живет, в каких условиях, какой это балок и какая это квартира, где вот происходит абсолютно удивительное на наших глазах становление характера, которого не сламливает нищета, но она присутствует в кадре просто абсолютно зримо, она неприкрытая, и она ее не стесняется, она наоборот как бы вызывающе нам ее предъявляет. Если вы смотрели «Бабский край», где в маленьком городке в Костромской области женщины делают валенки, то вот это ощущение, что люди, они веселятся, они поют, они иногда очень смешно формулируют, они занимаются очень тяжелой работой на каких-то довоенных той войны там, станках и оборудовании. Но у них полное ощущение, что они будут детей поднимать одни, что от них отвернулся мир и мужья, и власти. Одна из них говорит: ну, не дождемся мы цокота копыт принца, который за тобой приедет, но детей мы и сами поднимем. И вот это вот общее ощущение, что сами брошены и одни, она дает мне ощущение огромной фантастической тревоги.
Скажите, ну ведь вы в своей Нобелевской речи,
да,
сказали, что, я приблизительно цитирую, да, хотя у меня записано.
А наизусть вы еще не выучили? Надо будет потратить немного времени.
Да, я выучил наизусть стихи Сергея Лаврова. Я потом вам прочитаю.
Хорошо,
немножко.
Да.
Так вот, вы говорили, что народу нужно доверять. Нельзя не доверять народу. Я вообще склонен думать, что социология все-таки наука. И это не обман, когда народ, которому вы призываете верить, 70% за войну в Украине. Как и вот эти фильмы, о которых вы ссылаетесь, как бы они, я употреблю это слово, любуются этими людьми, которые, скорее всего, за войну в Украине. Любуются в эстетическом, ну, в эстетическом виде. Это же москвичи, приехавшие на провинцию, на очень бедные, где якобы настоящие люди, где единственное, ну, ценное, что произошло за все это время, после советской, это то, что из нашего села, вы же понимаете, погиб один в Курске, то есть в атомной подводной лодке. Это становится единственной точкой, ну, как бы, сознания этого далекого поселка. Я забыл, как его называют фильм, замечательным, по-моему, фильме 164880. Вот я заучил индекс этого места. И единственная точка, которая связывает с большим миром, это то, что из нашего села погиб моряк. Так вот, когда я смотрю на этих людей, которые на самом деле в мирной жизни так прекрасны, я думаю, в какой мере они связаны с войной, которая сейчас идет. Хотя бы они могут быть частью этих 70% согласных с войной.
Да. Это очень точный и очень сложный вопрос, но я постараюсь коротко ответить.
Не надо, коротко, у нас есть время.
Пленка кончится. Послушайте, вопрос о коллективной ответственности народа обсуждается в философской науке уже не одно столетие.
Нет, ну, все-таки...
Нет, дайте я уже отвечу.
Извините, Ясперс все-таки после нацистской Германии это очень красиво сформулировал в своей книге «Шульдфраге», что, собственно говоря, и является основной книгой, по-моему, по этому вопросу коллективной ответственности. Раньше я просто не знаю. Вы говорите про многие века.
Ну, конечно. Ну, достаточно почитать Герцена. Достаточно почитать Адама Мицкевича, и станет понятно, что этот вопрос ставится давно. Достаточно прочесть последнюю фразу в Борисе Годунова Пушкина «Народ безмолвствует», а творится где-то убийство. Да? Разве это не про то же? Про то же самое.
Но интересно, что вы называете только славянскую сторону цивилизации.
Ну, понимаете, то, что я знаю, ну, немного лучше. Когда вы сразу же приводите в ответ нацистскую Германию, то я хотел бы напомнить вам закон Годвина. Вы, наверное, знаете этот закон?
Нет.
Тогда я вам его коротко расскажу.
Хорошо.
Потому что если мы будем все время говорить про Гитлера и сравнивать все с Гитлером, тогда у нас ничего не получится. Потому что закон Годвина гласит, тот человек, который в споре первым привел аргумент про Гитлера, является человеком, проигравшим этот спор. Я предлагаю более сложные аргументы, чем Гитлер и Геббельс.
Хорошо.
Вы согласны со мной?
Да, но я не согласен с тем, что у нас спор идет.
А, ну, договорились, это не спор, это дискуссия.
Да.
Так вот, есть ли коллективная ответственность народа? Я бы поставил вопрос несколько иначе. Элита, которая должна образовывать, просвещать и кормить, которая должна кровью и потом добывать просвещение, есть гигантская ответственность элиты, российской элиты, вот в первую очередь, и перед народом, и перед миром. А почему стали ненавидеть демократию? Потому что стала не демократия, а власть демократов. Почему так бедно живут люди? Потому что сначала у них забрали собственность, а взамен дали супермаркеты. А элита, которая ходит широко расставляя ноги в связи с тем, что она в памперсах. Она сыт власти, сыт Путина. Вы видели это заседание Совета Безопасности, когда ни один человек рот открыть не может для того, чтобы не поддакнуть? Вот у этой элиты колоссальная ответственность перед народом. В первую очередь, она в том, что эта элита создала радиацию пропаганды. Радиация проникает повсюду. Эта радиация начинается с каналов, которые возглавляют там ближайший путинский там товарищ по кооперативу «Озеро Ковальчук», это РЕН-ТВ. У него еще и первый канал, и вообще вся машина пропаганды в его руках. Этот канал объясняет всем людям, что мир захватили пришельцы, а живут они в глубине океана. Это QAnon такой американский. А потом наша власть удивляется, почему люди не идут вакцинироваться. Так потому что это Гейтс будет чипировать всех. Они это круглосуточное, эту радиацию несут со всех экранов на народ. Они деньги же народа тратят на это. Самое страшное в поведении элиты то, что она сначала эту пропаганду придумала, например, пропаганду войны, а потом она в нее поверила. На языке психологов и психиатров это называется самоиндукция. Они обожрались, эта элита, собственной пропагандой, и теперь заболевали всю страну ею. Вот про ответственность элиты я готов говорить. Про ответственность народа давайте все-таки говорить вот как. Весь народ. А вот немецкий тоже весь. И Бертольд Брехт тоже.
Это вы меня спрашиваете?
Или... Нет, нет, это риторически пока. Это риторически. Вы же сказали, болтая, я рассуждаю. Вы упомянули социологические опросы, по которым 70% за войну, а 30% против. Российские социологические опросы государственных служб ФОМа и ВЦИОМа проводятся по телефонам. Улдис, понимаете, по телефонам. То есть человек, говорят, вы за решение Владимира Путина провести специальную операцию на Украине. И человек понимает, раз знает его телефон, знает, кто он и где он живет.
Нет, ну я думаю про центр Левады.
А про Левады там другие цифры. Сори. Январский опрос Левады, и мы напечатали большое исследование Гудкова по этому поводу, научного руководителя Левада-центра, прямо говорит, что у нас против войны 70% людей. 70%. Многие боятся высказать свое мнение. Но там есть другая любопытная цифра. Вот тут вы мне помогите, как крупный философ европейский.
Да.
Вы уж мне, Улдис, скажите. Да. 70% против войны, но те же самые 70% поддерживают деятельность Владимира Путина на посту президента. И вот на этот вопрос у меня ответа нет.
Ну, тут была статья, кстати, недавно Эпштейна. Извиняюсь, что я, это не я, это он. О шизофашизме. Именно который...
Эпштейна, лингвиста.
Да, я думаю, что это он. Которая как раз посвящена тому, каким образом вот эта двойственность сознания может существовать у людей. Да запросто. Тут нет никакой проблемы. И, собственно говоря, как сказал мой учитель, в каком-то смысле Александр Моисеевич Пятигорский, понять можно только то, что приготовлено для понимания. Это...
Спасибо, да.
Это не приготовлено.
Спасибо, вы ответили мне на вопрос.
Да, для понимания, так что... Но у меня есть вопрос дополнительный.
Пожалуйста.
К тому же. Вот вы, например, кроме того, что вы главный редактор замечательной газеты, на мой взгляд, еще и член... Совета...
Общественного совета МВД Российской Федерации.
Да. И я помню Исаак Бабель, который, собственно, из Одессы, когда ему спрашивали, почему он лезет вот к этим женам высокопоставленных чиновников, почему он там появляется в эшелонах власти, что он там ищет. Он ответил, я хочу понять, чем там воняет. Вот скажите, вы себя относите к русской элите? Вы не последний человек в Москве.
Я элиту российскую ненавижу люто. Надеюсь, что я профессиональный журналист и не принадлежу к правящей элите абсолютно точно.
То есть вы сужаете элиту до правящей...
До правящей верхушки,
да.
До синклита власти. Именно так.
Да. А вот такие высказывания, как богомоловские, в своем уже, я бы сказал, печально, сейчас уже я говорю печально, знаменитом высказывании или даже манифесте новой этики, что, так сказать, мы несемся в этом поезде современности, который уже близок.
А, это публикация в «Новой газете» режиссера Богомолова.
Совершенно верно. Да. То есть... Это просто такое подлаивание под элиту или что?
Да. Давайте тогда начнем с общественного совета МВД, хорошо?
С кем вы мастера культуры, я хотел сказать.
Пожалуйста, да. Начнем с того, да. прилично ли быть в общественном совете МВД.
Порядочному человеку.
И позвольте, я отвечу примером, а не рассуждением.
Да.
Вчера мы опубликовали сногсшибательные расшифровки телефонных, магнитофонных записей того, как избивали и издевались над девушками, называли их прошмандовками, обещали тушить о них бычки, поскольку Путин за нас, кричали полицейские.
Да,
и
читал,
били
да.
их бутылками.
Да,
там уже миллион человек посмотрело только на сайте это. Mm-hmm. Что дает мне возможность общественного совета МВД? Я моментально отправляю запрос на имя министра Владимира Колокольцева, да. и уже сейчас, идя
там
сюда...
Уважаемый такой-то, начинается
да,
ваше письмо.
Никто не отменял деловую этику. Если я хочу контакта, если я хочу коннекта, значит, я должно, буду писать DR.
Хорошо.
Да? Да. И уже сейчас началось расследование. Когда были массовые задержания у нас на различных митингах, и людей кидали в ОВД, ну, в отделы полиции, да, я по просьбе той самой широкой общественности ездил по этим околоткам и освобождал сколько мог оттуда людей. Это дает мне эти полномочия. Они скоро закончатся. И больше ко мне можно будет не обращаться. Сам я не выйду, пока есть возможность кому-то помочь и войти, даже если есть план «Крепость» в отделение полиции, а также навещать задержанных, которым дали 15-30 суток, и они сидят в изоляторах временного содержания, и притаскивают туда газеты, воду и шушки, да, я буду это делать. Значит, вот это вот...
Это ответ на первую часть.
На первую часть.
Ну, то есть теперь про совете.
Теперь про Богомолова.
А можно и по Бабеле тоже.
Это не мой любимый писатель. И я не люблю конармию. И я не люблю людей, которые с помощью Ежова приезжали в тюрьмы смотреть на пытки. Вы меня извините. Поэтому ваше пристрастие к Бабелю оставьте. Для себя я, к сожалению, не смогу разделить вашу любовь. Теперь про Богомолова. Статья Богомолова была началом огромной свирепой дискуссии. Дискуссия, и вы это отлично знаете, как главный редактор прекрасного журнала «Ригас Лайкс». Да?
Спасибо.
Это начинается... Да, я ваш читатель. Это начинается всегда с вызывающей истории. Та, которая вызывает возмущение, и та, на которую нужно откликнуться. Та сумасшедшая интеллектуальная, на самом деле, дискуссия, которая была вызвана письмом Богомолова, в которой приняли участие выдающиеся российские интеллектуалы, художники, писатели, режиссеры от Звягинцева и Сокурова, значит, до замечательных театральных деятелей и философов, мне кажется, она была чрезвычайно важна. Я не думаю, что сейчас господин Богомолов повторил бы свою историю, что нам делать в Европе нечего, потому что теперь господину Богомолову нечего делать в Европе.
Разве он не европеец, кстати?
И я хочу сказать, что мне кажется, что провокативность дискуссии – это особенность этого жанра. Абсолютно очевидно, что я в этой дискуссии принимаю сторону не господина Богомолова. Но он написал яростный манифест.
Дмитрий, вы достаточно долго уже находитесь в посту главреда.
Да.
И у вас там были какие-то перерывы, но неважно. Скажите, пожалуйста, вот когда вы рассматриваете вот всю свою, так сказать, жизнь с газетой и в газете, как вам кажется, это общий, извиняюсь, вопрос, что были теми, как их называть, ну, такими решающими пунктами того, что Россия начала постепенно приближаться к войне с Украиной. Но теперь мы все, так сказать, умные, когда увидели войну. До этого, еще месяцем назад, этот вопрос был бы лишен, ну, как бы, подтверждения. И рассуждать о прошлом мы все гораздо. Но, тем не менее, может быть, вы уже успели посмотреть на прошлое России, а я говорю про 30 лет приблизительно, с этой точки зрения.
Ну, поскольку будущего это я особо уже не вижу, то остается действительно разглядывать прошлое. Я ненавижу самоцитирование, но должен сказать, что мой добрый знакомый Николай Солодовников, ведущий YouTube-канала «Еще не Познер», года 3 или 4 назад мы с ним делали интервью. Я ему сказал: «Николай, помяните мое слово, у нас скоро будут сажать за разжигание мира». Потому что было видно, как пропаганда делает все, чтобы всячески разжигать у народа обиду к чужим. Патриотизм оказался ненавистью к другим, а не любовью к собственной стране. Это особенность нашего такого вот патриотизма. Стругацкие когда-то написали, я только книжку не помню, а цитату точно скажу, о том, что правда – это то, что сегодня нужно королю. Все остальное является преступлением. Вот мобилизационность, желание показать всем, что мы обойдемся без вас, круглосуточное вещание на каналах вот этой ненависти ко всему другому, кроме нашего домотканного, оно было одной из причин безумной милитаризации. Дети в камуфляжных колясках, значит, пилотках и с маленькими автоматиками. Милитаризация фактически с детского сада. Это вызывало огромную тревогу. Но самая главная причина в том, что нынешняя власть отменила две вещи. Фактически отменены суды. Ты не можешь пожаловаться на государство. Ты не можешь, если ты не совпадаешь в интересах с государством, выиграть никакой процесс. Поскольку суд является частью государственной системы, а не независимой ее веткой. В результате мы получили ситуацию, при которой все, что выгодно королю, является правдой. Ты ничего нигде нигде не может доказать. И второе, это то, что началось где-то в начале этого века, это постепенное уничтожение свободных, я не скажу независимых, но свободных, самостоятельной редакционной политикой средств массовой информации. Началось с уничтожения НТВ. Потом началось с государствования полного там, Первого канала. С того, что у Ирены Лесневской отжали канал РЕН-ТВ и сделали его мракобесным, мракобесным чудовищем, которое все время влияет на мозги людей американскими заговорами, значит, против России. Это пришло к своему логическому завершению сейчас. Только за последние там, приблизительно месяц, ну, может быть, два, закрыт или объявлен иноагентами, или объявлен нежелательным, или заблокированы десятки ресурсов. Мы завтра выпустим номер. Да, уже ни про что нельзя писать. Нельзя писать про космос, про армию, про войну. Потому что...
Почему про космос, я не понял.
Потому что есть специальное распоряжение ФСБ Российской Федерации, где есть там 60 пунктов, и где-то штук 10, по-моему, из них, я боюсь сейчас точно спутать, но штук 10 из них посвящены как раз тому, что нельзя писать о космосе. Ну, просто вот нельзя. Вот нельзя. Да, потому что там иногда подсмеиваются, иногда люди удивляются, зачем космическому роботу Федору ноги, потому что в космосе ногами ну, не пользуются, они там как раз мешают. Ну, это такой. В результате Федор проехал на УАЗике. Ну, в космосе я УАЗиков не видел, но, может быть, как-то это дело в будущем. Так вот, ни о чем нельзя писать. Если ты напишешь слово «война», тебя блокируют. Если ты расскажешь, как на Украине идут бои, то ты не имеешь права этого делать, поскольку ты обязан приводить только точку зрения официальных военных властей России. Мы выпустим номер с белыми полосами. Я вам подарю. Просто это будет номер белых полос. Потому что ничего нельзя писать. Вот абсолютно свирепая цензура это и есть... Когда вы цитировали кусок из выступления моего в Осло, там о чем говорилось? Когда уничтожают средства массовой информации, это недоверие к их аудитории, то есть к народу. У нас нет парламента. У нас нет выборов в парламент. Это назначение парламента. А медиа как бы стали своеобразным парламентом. Они представляли тех, кого не представляют депутаты ни в нижней, ни в верхней, ни в нижней, ни в верхней палатах парламента. И эти медиа закрывают, это и есть недоверие к аудитории. Вот что я имел в виду. Вот эти две причины, отсутствие судов и невозможность оспаривать действия государства, и безусловное цензурирование и закрытие многих ведущих средств массовой информации, это причина того, что негде подчеркнуть иного мнения. Негде. И я бы еще раз хотел, чтобы вы процитировали Пятигорского.
Понять можно лишь то, что приготовлено для понимания.
Вот. И кто готовит для понимания, если все закрыто? Это опять же к вопросу о коллективной ответственности народа.
Например, думаю о своем отношении к нашей власти, очень часто у меня такое ощущение противности и вообще желание отделить себя от любой, ну, так сказать, вовлеченности в систему власти, кроме там идти голосовать и все остальное противник. Так вот, я понимаю, что я, собственно, мог бы что-то сказать. И я иногда, а теперь тем более, страдаю, что я это не сделал. Но это такие, извините, интеллигентские страсти, опять-таки, которые...
Унылые интеллигентские.
Унылые, да, такие интеллигентские страсти, да, да. Вяло текущие. Хотя я думаю, что сама позиция того, что я иду голосовать и плачу налоги, неплохая, что ты не вовлечен, особенно больше, если я частный гражданин. Так вот, мой вопрос. Вот когда вы смотрите на свою деятельность, а вы практически все время в деле, начиная с послесоветского времени, ну, я говорю про газету, вы можете рассказать мне что-нибудь, о чем вы жалеете или о чем вы чувствуете, что вы должны были сделать по-другому, но не сделали? Конечно, это не значит, что от того зависело бы то, что произошло совсем недавно, происходит в Украине, но тем не менее, вот как вы оцениваете вашу личную ответственность той ситуации, которая сейчас с Россией?
Падре, разрешите исповедоваться?
Ну, будьте так, у вас уже нет другого выбора. Кстати говоря, я бы мог прочитать теперь как раз стихи Сергея Лаврова.
Слушайте, какие у вас предпочтения потрясающие.
Да, я вот такой любитель всего прекрасного в мире. Так вот, эти статьи, стихи довольно смешные. Угу. Вот. Сейчас я вспомню. Распять нас безусловно могут, нет вопроса. Однако касательно воскрешения тут что-то не склелось. Там такой интересный глагол, которого я никогда не слышал. Так вот, насчет воскрешения надежд нету, однако это не снимает частную ответственность за все, что происходит в стране, в мире и тому подобное.
Я вам коротко отвечу. Есть мои личные поступки, за которые мне стыдно, угу, безусловно, они касаются и личной жизни, они касаются и взаимоотношений с людьми, и моя боль и моя вина в том, что мы потеряли столько людей убитыми в газете. Я перечислял их имена не один раз, и мне уместно еще раз вспомнить. Первым был Игорь Домников. Замечательный абсолютно парень, который мог начать очерк так. Я вам расскажу, как из тургеневских девушек получаются некрасовские женщины. То есть я расскажу вам о сибирских учительницах.
Красиво.
Он блестящий был парень. Его убили бандиты за серию его расследований. И был найден даже заказчик преступления, но истек срок. Его отпустили из зала суда, правда, он скоро умер. И воскрешения тоже не будет. Я мог уберечь, я полагаю. Юра Щекочихин, мой ближайший друг. Выдающийся журналист. Как про него говорили, Высоцкий советской журналистики, спецкоры литературной газеты. Потом долгие годы мой первый заместитель, редактор отдела расследований. Он был отравлен. На нем не осталось кожи. Он умер за несколько дней в той же палате, где до этого умер отравленный тяжелыми металлами банкир Кивелиди.
Банкир?
Кивелиди. Это очень громкое преступление. Погибла даже его секретарша, которая прикасалась к телефону, и сотрудники ФСБ, которые находились в этом кабинете. Такая сила была у этого яда. Аня Политковская. Она все-таки вырвалась в Чечню, нарушив все приказы, а я в это время был в отпуске. Я, конечно, корил себя за это страшно. Я еще упомяну и Настю Бабурову, Стаса Маркелова, Наташу Истемирова, которая была главным информатором и главным Вергилием для Ани Политковской по Чечне. И она тоже убита, ее убийцы не найдены. Вот это да. А вот за газету мне не стыдно ни разу. Вот за себя мне стыдно, а за газету ни разу.
Я не понял, только за себя стыдно в смысле каких-то частных дел или все-таки
в том числе,
того, что вы не смогли предотвратить как-то?
Мне это... кажется, что я очень ясно ответил, что у меня есть мои грехи, а из самых страшных это то, что я не сумел предотвратить, во всяком случае, уж гибель Политковской и Игоря Домникова. Наверное, я мог бы предвидеть, и, наверное, я мог бы что-то с этим сделать. К сожалению, не получилось. И это постоянная история, потому что ты не можешь ее забыть. Дело в том, что в этой веселой и длинноногой редакции, в которой мне выпала радость работать, круглый зал, в котором проходит редакционная коллегия, Топтушки, Летучки, там портреты ребят висят прямо вот над столом, за которым мы собираемся. И я вижу их по много раз в день. И сейчас мы открыли еще музей Ани Политковской. Замечательно сделали абсолютно. Потрясающе. Только это не музей о том, какая была прекрасная длинношея Аня, и как она любила Анну Ахматову, и как она писала диплом по Цветаевой, да, и какая она была прекрасная и красивая, умела варить украинский борщ. Нет, это там так называемая стена ФБР. Кто были убийцами? Как мы их нашли? Почему ушел от наказания заказчик? Кто такой там Лом Али Гайтукаев, условно говоря. Это такая стена с ниточками, со всеми делами. И там лежат настоящие Анины вещи. Там лежит ее рюкзачок. Книжка, открытая на той странице, которую она читала, стоит ее компьютер. Письма неразобранные. Очки ее лежат. И туда можно в любую секунду приходить и на этом компьютере смотреть ее материалы, фильмы про нее. Поэтому мы себе не даем, никто из нас не дает себе забыть о том, что произошло. Вот в этом есть моя вина и моя огромная доля ответственности. То, что касается газеты, ни одного греха за газеты не признаю. А безгрешная газета.
Вы знаете, я, конечно, и слава Богу, человек сторонний, в общем, по отношению к тому, что происходит в России. Но когда я, например, вижу фотографию Венедиктова вместе с Путиным, и я уж не говорю про какие-то слухи или какие-то... Все равно уже эстетически неприятно. То есть сама вовлеченность в ту структуру, где тебе подыгрывает какую-то информацию, где ты должен по роду деятельности иметь дело с подонками, извиняюсь за слово, за теми, которые, собственно, и являются, скорее всего, связанными того, над чем ты работаешь. Mm-hmm. Вот эта сама ситуация, она же, ну, как бы сказать, ну, разрушает человека.
Да, давайте очень коротко об этом порассуждаем. Значит, вы начали с того, в чем виноват я, и сейчас мы мягко перешли к моему другу Венедиктову. Значит, я слышал много упреков в свой адрес, много упреков в адрес Венедиктова, но никогда не слышал упреков в адрес «Эхо Москвы» и никогда не слышал серьезных упреков в адрес «Новой газеты». Вот плохо было бы, Улдис, если бы наоборот. Если бы к нам с Венедиктовым не было претензий, а к «Эху Москвы» и к «Новой газете» были. А уж как мы крутимся, и что мы считаем профессиональным выполнением долга, и как мы получаем информацию, и как мы стараемся защитить, и не всегда получается. Вы знаете, что «Эхо Москвы» разорено. 32 года создавался эта могучая абсолютно история с вещанием во многих городах, с блестящими спикерами, фактически со всей интеллектуальной элитой страны, у которой была платформа для этого. 32 года. И три человека, Совков, Костин и Голубева, представители «Газпром-медиа», одним голосованием, не пригласив Венедиктова, разрушили историю с эхом Москвы.